Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается вопросов слушателей, потому что в своих комментариях к нашим передачам они периодически пеняют нас, в последнее время более интенсивно, как мне показалось, насчет того, что мы не реагируем на те события, которые происходят на форуме нашей передачи, и, соответственно, на те вопросы, которые нам задаются. Поэтому, ну, можете считать, что у нас заела совесть, да, и вот мы, так сказать, решили посвятить несколько тем, тем вопросам, на наш взгляд, интересным, актуальным, которые слушатели задавали. Ну, вот одна из последних тем на сегодня пополняем, это касается положения в КНДР. Ну, наши слушатели периодически возвращаются, и мы периодически даем комментарии на эту тему. Часть слушателей, некоторые из них недоумевают, чего это мы так вот, как бы, с таким одобрением относимся к КНДР как к политическому режиму. Другие спрашивают о том, какие наши мнения по последним событиям в КНДР. Видимо, речь идет о, так сказать, приговоре к смертной казни, значит, второго лица в государственной иерархии, который был советником Ким Чен Ына. Я сейчас не воспроизведу его, так сказать, фамилию, имя, но вы помните, да, так сказать, ну и всякие экзотические комментарии в южнокорейских, из южнокорейских источников о том, что этого вот беднягу или не беднягу, потому что как уж его, не знаю, как назвать, так сказать, отдали на растерзание каким-то бойцовским собакам, а чуть ли не 300 сановников там Северной Кореи наблюдали, как его, так сказать, разрывают, так сказать, изжирают там вот эти вот самые бойцовые голодные псы.
И в общем, вранье, которое носит название 40 бочек арестантов.
Не-не, ну, в общем, как мы относимся ко всему этому, потому что действительно неискушенный слушатель или неискушенный вообще человек, который вдруг обрушивается одномоментно шквал вот такой вот пропаганды, когда все СМИ повторяют друг друга, как бы с некоторым оттенком сомнения, но все-таки со значительной долей утверждения, что да, вот, наверное, съели этих собачки, так сказать, 120 собачек, да, этого деятеля вместе там с двумя или с пятью его сообщниками, называются разные цифры. Вот. А Ким Чен Ын, так сказать, типа наблюдал за спектаклем. Ну, то, что это бред собачий, тут уж как бы простить за тавтологию, мне даже трудно как-то это объяснять. Верим мы это или не верим? Я лично не верю. Вот. Не верю не столько
потому, я не только не верю, я совершенно точно знаю, что так как страна не богатая, то 100 собачек, вольно гуляющих по улицам, так и голодных, вещь нереальная.
Да, но вообще надо сказать,
так как это входит в национальную кухню, то, скорее всего, их сожрали бы уже на ближних подходах к президентскому дворцу.
Ты знаешь, нет, ну, речь идет о специально, в этих комментариях, как бы о специально обученных бойцовых собаках. Я хочу сказать, что я никаких бойцовых собак вот за те три раза, когда он бывал в КНДР, ни разу не видел. Ни разу не видел. Вот не то, чтобы они выполняли какие-то охранные функции.
Или и обычные какие-то собаки там долго не живут.
И обычных собак я должен тоже отметить, что видел очень немного. Они были, в том числе и домашние, в основном небольшие. Но это правда то, что собачки, которые, так сказать, являются частью предмета национальной кухни, они,
породы, как бы.
Да, они рассматриваются скорее как бродячий скот или вообще что-то типа такого, вот, чем как, так сказать, друг человека, который там своим лаем...
Ну, породистые не относятся. Породистых никто там не ест, естественно, их, так сказать, любят, холят или...
Как, возможно, но я опять же повторю, что я большого количества их не видел. Понимаешь, ну, я не знаю, наверное, собак можно там увидеть в Северной Корее чаще, чем у нас, допустим, карликов и бегемотов, вот, которых тоже никто специально там, как бы, на мясо там не закалывает. Но, тем не менее, так сказать, эта вещь достаточно редкая, и то, чтобы там 120 собак каких-то брали и разрывали, и их бросали там на прокол собакам, ну, это, конечно, такая фантастика. Что хочется сказать? Что те из вас, кто интересуется положением Северной Кореи, должны делать поправку на две вещи. Первое, это то, что все эти комменты исходят из Южной Кореи. Между Южной Кореей и Северной Кореей сказать, что напряженные отношения, но это ничего не сказать. Да? Значит,
они находятся в состоянии войны.
Они находятся в состоянии войны, периодически от перемирия, из перемирия, если ты помнишь, Северная Корея вышла год или два назад.
До этого, да.
Да, да, да. Так что это ничего ровным счетом не изменило. Это все, ситуация продолжает оставаться ровно такой же, какой она была с перемирием, как и без перемирия. Тут ситуация отчасти напоминающая мирный договор. Вот тот самый, который мы с тобой часто обсуждали, например, в вопросе о Японии. Да? Перемирие, оно интересно только на тот момент, когда прекращаются военные действия. Вот в 1953 году, когда они прекратили, соглашение о перемирии там на некоторое время имело место. А дальше ситуация продолжает жить своей жизнью. То есть, если война вспыхнет, то это не потому, что кто-то нарушил условия перемирия. А если она не будет продолжаться, то это не потому, что перемирие было подписано в 1953 году, и с тех пор стороны на эту бумажку молятся как на икону. То есть, понятно, да, что это какой-то отживший исторический эпизод, и его сохранение там формальное или нет, оно уже никакой роли не играет. Но Северная Корея по вполне понятным причинам, это очень сильный раздражитель и возбудитель для Соединенных Штатов Америки. По нескольким причинам. Тут, кстати, в дискуссии по этому вопросу у нас на форуме кто-то сравнивал Северную Корею с Вьетнамом, говорил о том, что вот во Вьетнаме, там, скажем, экономические реформы прошли гораздо успешнее, там вообще, так сказать, Вьетнам гораздо более открытая страна, чем сейчас Северная Корея. И поэтому, мол, как бы из этого делался вывод, что северокорейский опыт не такой позитивный, как, допустим, опыт вьетнамский. Тут надо отметить, что Вьетнам не только страна, которая в 4 раза больше Кореи, но и имеет, соответственно, большее население. Но она, во-первых, расположена гораздо южнее, в общем-то, климат ее гораздо более благоприятен, в частности, для сельского хозяйства. В Корее это относится только к южной части и отчасти к некоторым районам, примыкающим к этой южной части, так сказать, 38-й параллели. Все остальное это холмистое, гористое. Мы это с Сашей видели. Это все усеяно террасами, на которых возделывается там каждый клочок земли, какой только возможно распахать. Вот. И очевидно, что отдача с этого земледелия, и ввиду и состояния земель и всего прочего, она, конечно, гораздо меньше, чем это могла бы быть во Вьетнаме. Вот. Рис это, конечно, очень урожайная культура, именно поэтому его сажают всюду в Азии, но она не всюду растет с одинаковой урожайностью. Там есть районы...
Плюс к этому Вьетнам, на секундочку, победил Соединенные Штаты, да. Изгнал их оттуда к чертовой матери, и мог спокойно заниматься своей экономикой, в то время как Корея, львиную долю, Северная Корея, я имею в виду, львиную долю своей экономики тратит на поддержание боеготовности против Соединенных Штатов, которые не изгнаны с территории Корейского полуострова, содержат там ядерное оружие и нависают туда вместе с южнокорейскими войсками и с японскими союзниками по-прежнему исторически над Северной Кореей.
Совершенно верно. Вот. При этом, значит, надо учесть, что и Южная Корея, и Япония, они фактически являются оккупированными Соединенными Штатами территориями. То есть, ни правительство одной, ни правительство другой, никакого серьезного внешнеполитического шага в сторону от политики, так сказать, американского патрона сделать не может. И за прошедшие 50 лет мы никогда такого шага не наблюдали. Вот ни со стороны Южной Кореи, ни со стороны как бы более мощной, так сказать, крупной Японии. Вот не было таких шагов. Да? Все строго в американском русле, что лишний раз показывает, что эти страны, в общем, очень тесно зависимы. Европа себе позволяет больше свободы, чем Япония или Южная Корея. А у Соединенных Штатов есть очень серьезные основания для того, чтобы не любить Северную Корею, потому что они хотели сделать из Кореи плацдарм, на котором как бы является их точка опоры в Азии. И здесь вот на, так сказать, второй оконечности этого полуострова, та, которая, собственно, и примыкает к континенту, возникает государство, которое не просто является каким-то нейтральным, буферным, там, не пойми каким, а которое активно противостоит Соединенным Штатам. То есть ведет полностью независимую политику, ну, грубо говоря, на все их угрозы плевать хотело. При всем при том, что это государство, вот, как говорится, с ноготь, и, ну, по американским меркам, да, с экономической точки зрения против такого слона, как Соединенные Штаты, ну, это просто вот, да, так сказать, совершенно несравнимые величины,
И... Тем не менее, наковыряли урана, сделали атомную бомбу и запустили ракету, так сказать.
Тем не менее, все это сделано. И естественно, что она может Соединенным Штатам противостоять не мотыгами и лопатами, да, а нечто очень серьезное. Поэтому повторить с ней какой-нибудь там ливийский или иракский эксперимент, или афганский, вот Соединенным Штатам стрёмно. Вот надо прямо сказать, стрёмно, хотя очень хочется. Но очень стрёмно. Так вот, в отличие от Северной Кореи, Южная Корея – это полностью управляемый регион. Кстати, это регион, в который влито наибольшее количество американской иностранной помощи. Вот более всего иностранная помощь, которая исчисляется там миллиардами долларов, она оказана именно Южной Корее. Никакому другому государству на планете она не оказывала в таком объеме. Вот, поэтому, естественно, что эта помощь оказывается не зазря, а за то, чтобы Южной Корее был политический режим, который активно противостоит Северному, чтобы это все выглядело как межкорейский конфликт. Ну вот, дескать, южные корейцы, не могут поладить никак с северными, а Соединенные Штаты здесь сбоку припеку. Все ровно наоборот. Соединенные Штаты там главный мотор, и то, куда они скажут, туда, Южная Корея и двигается. Вот. Поэтому сами южные корейцы и, по отношению к северным, и наоборот, они находятся на очень таких резких углах пересечения. То есть, может быть, это часть корейского менталитета, а может быть, это результат вот того 60-летнего противостояния, которое разъединяет две части некогда единой страны, в которой стороны уже не могут просто так вот называть друг друга вот те там за углом или за стенкой. Они каждый по-своему называют противную сторону, осыпая ее всеми возможными проклятиями, которые в их
положении... Ну, под сторонами ты имеешь в виду государственных деятелей, потому что сами по себе корейцы и южные, и северные нежно относятся друг к другу, потому что у них родственники.
Разумеется, разумеется. Я говорю о государственных, в первую очередь, политике, да. Потому что действительно и, северокорейская пропаганда, пропаганда вообще, средства информации в том виде, в котором они существуют в Северной Корее, они, там южнокорейскую верхушку называют там горской предателей и, в общем... никак не чествуют ее. Впрочем, вполне заслуженно, потому что южнокорейцы абсолютно той же самой, монеты им платят. И, все возможные провокации, которые только можно совершить в отношении Северной Кореи, не доводя дело до состояния войны, они совершаются. Мы, кстати, их видели в свое время, своими собственными глазами. Я имею в виду, в частности, Саша помнит наше путешествие на границу Северной и Южной Кореи, которую мы осматривали с северной стороны. И там возведена та знаменитая Корейская стена, которая разделяет полуостров по 38-й параллели, точнее говоря, по линии перемирия, потому что она так приблизительно совпадает с 38-й параллелью, проходя через горы, леса, реки, через все такое, то есть является настоящей такой крепостной стеной достаточно солидного объема с некими выдвинутыми вперед оборонительными фортами. Мы это видели там, где нам, показали.
Вся она увешана пропагандистскими материалами.
Вот вся она увешана пропагандистскими материалами. Эти форты, которые явно строились как военные сооружения, снабжены какими-то гигантскими рупорами, динамиками для того, чтобы что-то там вещать и орать через границу там на всю катушку.
Я хотел бы на секундочку обратить внимание, собаками друг друга никто не называет.
Да,
потому что сразу овцами обозвать или коровами. Пищевой цикл.
Да, это как-то не принято. Вот. Поэтому здесь отношения такие, что там, где южнокорейцы могут... южнокорейская пропаганда, потому что это все равно идет сверху, а не из каких-то там частных источников. Да? Типа один из присутствующих на съедении там этого деятеля, бывшего приговоренного к расстрелу собаками, позвонил родственнику в Южную Корею, рассказал, ты знаешь, на каком я интересном зрелище был, тут сейчас с собачками попитались. Вот. Конечно, такого не происходит. Да? Это южнокорейская газета, грубо говоря, откуда-то это высовывает эту информацию. Причем она, кстати, очень интересно поступила для внимательного наблюдателя. Это тоже может быть характерным шрифтом. Южнокорейская газета, на которую все ссылаются, она перепечатала сообщение якобы из некой китайской газеты. китайской, заметьте, приводится название этой китайской газеты, типа там какой-то Вэньяо, там или что-то такое, которое никто никогда нигде не слышал. Утверждается, что эта газета чуть ли не некий государственный орган. Вот, мол, типа, раз в Китае все государственное, то, естественно, раз там остается газета, то, понятное дело, она там так или иначе контролируется коммунистической партией. Что это за газета? Почему она написала? Почему именно она, а не на какой-нибудь центральный орган типа Джиньминь Жибао? Или почему это не перепечатали другие китайские газеты, более-менее известные? Это, как говорится, уже до слушателей не доносится. Ну, не говоря уже про мелкую деталь, что вряд ли кто из тех, кто читает эту информацию, прочитает ее здесь, может разобрать корейские иероглифы, а тем более китайские. Так что ссылка на название газеты, ну, ровным счетом ничего не дает. То есть вы все равно ее проверить не сможете. Поэтому вот это вот качество информации и ссылка на первоисточники, они показывают, откуда растут ноги. То есть это чистой воды блеф, как и масса других такого же рода блефов, которые запускалось в медийное пространство для того, чтобы представить северокорейское политическое руководство, ну, такими дьяволами в человеческом обличье. Вот прям вот сатана спустился с небес и проживает ныне в Пхеньяне. Вот это, собственно, естественный логичный ответ на такого рода домыслы.
Ну, надо сказать, что когда люди врут в мелочах, конечно, в большом доверять, так сказать, этому нельзя. Ну, например, я точно знаю, что происходит там в области, ну, например, автостроение, которое там носит свою специфическую форму, но тем не менее существует, пользование телефонами сотовыми. Потому что когда читаешь нынче в газете о том, что сотовые телефоны там запрещены и пользоваться нельзя, и пользуются всего там 5 человек из высшего руководства страны, это вранье чистой воды, потому что еще 10 лет назад мы с тобой, Валер, ходили по Пхеньяну и видели сотни людей, пользующихся сотовыми телефонами. Какие-то старушки спекулировали там жвачкой на улице Сеула.
Пхеньяна, имеешь в виду?
Да, Пхеньяна. Рестораны, которые, так сказать, в которых принималась, так сказать, и валюта, и все прочее, были полны корейцами, которые так и жадно трескали кукси, так и все это прочее. Поэтому, когда начинают привирать и вообще демонизировать, так сказать, страну, понятно, что доверие к этому, мягко выражаясь, нулевое. Но на какую-то непросвещенную публику. Кстати, я готов в этом плане покритиковать руководство Пхеньяна, потому что надо делать более открытые какие-то вещи, надо что-то показывать, надо что-то демонстрировать. И когда количество людей резко увеличится, которые будут в курсе происходящего, то вот эти вот дурацкие рассказы про полчища собак, расстрелы из крупнокалиберного пулемета, отсутствие сотовых телефонов или там поедание травы на улицах Пхеньяна, так сказать, ну, это просто выяснится, что это вранье, и причем не надо даже напрягаться, и как бы они достаточно сердито к этому относятся, естественно, но даже не надо напрягаться по этой части. Всем и так будет ясно, что это вранье. Поэтому здесь открытость, она как бы работает абсолютно нормально, и надо бы двигаться в сторону этой открытости.
Я думаю, что они двигаются своим ритмом и, соответственно, со своей осторожностью и опаской, потому что, ну, корейский менталитет, северокорейский менталитет, воспитанный за вот эти вот полвека и сменяющий три поколения, так сказать, руководителей, начиная от Ким Ир Сена, воспитал все-таки у них некоторую опаску по отношению к окружающему миру. Это есть. Еще в советский период, в общем, Северная Корея взяла курс опоры на собственные силы, потому что, по сути дела, первый серьезный разрыв северокорейского руководства пришелся на хрущевскую кампанию десталинизации, названную у нас так. Вот корейская компартия, она осуждение так называемого культа личности Сталина не одобрила. И, как выясняется сейчас, по прошествии, так сказать, солидного исторического периода, была в этом права. По большому счету, и с точки зрения успеха в целости самого государства, так и отношения к конкретному персонажу, потому что Сталин был отнюдь не тот демон, которым его Никита Хрущев рисовал, и у Хрущева был до этого большой и корыстный интерес, и нам это сейчас известно. Поэтому вот это вот откол как бы от основного социалистического лагеря, который продолжал жить, так сказать, под советским руководством, он обозначился еще тогда, и, конечно, в наследственном смысле, особенно с развалом Советского Союза, пробудил у северокорейцев еще большее желание опираться на свои собственные силы и, как говорится, жить собственным умом, не полагаясь ни на какого там большого соседа или брата, который тебе поможет или вытащит. И это, естественно, наложило отпечаток на всю их философию, идеологию и практику деятельности. И поэтому совершенно справедливое пожелание открытости, о котором только что говорил Саша, оно, видимо, с этой идеологией на сегодняшний день не очень спрягается. Но о чем можно говорить точно, это то, что границы Северной Кореи не опутаны колючей проволокой. То есть я думаю, что, во-первых, эта проволока есть. И наверняка на вот этой вот линии перемирия с Южной Кореей, потому как там отношения, о которых мы только что говорили, наверняка она есть на каких-то участках, может быть, корейско-китайской или корейско-российской границы. Не знаю, эти контрольно-следовые полосы никто не отменял, кто-то их может поддерживать, кто-то нет, но во всяком случае это нормальная, так сказать, часть. Но то, что по морю, там, побережье моря не опутано колючей проволокой, вот это стопудово, про это мы можем говорить абсолютно точно, потому что мы на этом побережье моря были и проводили, так сказать, несколько очень приятных дней, и никаких там...
Вплавь достигали острова, встречали там этих самых рыбаков северокорейских. Они нас кормили какими-то морскими ежами, там, устрицами. Не, очень доброжелательно, все хорошо.
Все это, да, было. И, в общем, говорить, что там все опутано колючей проволокой, ну, это, конечно, это бессмысленно. Хотя я думаю, что какая-то альтернатива в пограничной зоне вот этой вот стене, воздвигнутой с южнокорейской стороны, наверняка имеется. Так что я думаю, что все то, что вы слушаете, уважаемые слушатели, Северной Кореи, надо пропускать через очень большую, так сказать, сито здравого смысла, очень мелкое сито. Вот. И тогда сухой остаток информации, который там появляется, он будет, к сожалению, очень невелик. Вот. И уж во всяком случае, то, что исходит из южнокорейских источников со ссылкой на якобы осведомленные круги в Пхеньяне, ну, это по большей части галимая пропаганда, которая просто предназначена для широкой западной публики, зная, что эта публика никогда ее проверить не сможет, а поэтому вынуждена будет доверять тому, что ей преподали. Вот, собственно, и все.